Друзья, товарищи, господа, всем привет. Меня зовут Андрей Захаров, вы на канале Insider Life, и это стрим-прослушка. Стрим о расследованиях, исследованиях и о тех, кто их делает. Сегодня стрим посвящен войне. Тем более в эти дни многие медиа как раз, не сказать, отмечают, это неправильно, да, приурочили свои заметки о войне к ее тысячному дню. Сначала с военным обозревателем русской службы BBC Павлом Аксеновым мы поговорим о технологических итогах этих тысячи дней. Как война меняет вообще технологический уклад ведения боевых действий. А потом с Ирой Долинин из «Важных историй» у них вышло исследование и даже расследование, основанное на нескольких источниках. Там и суды, и внутренние документы. В общем, картина дезертирства и самовольного оставления частей на примере одной дивизии. И там видно, да, что та картина, которую нам рисует та же судебная статистика, она не полная, потому что только из этой одной дивизии дезертировало более 1000 человек. 1000 дней, 1000 человек. Как видите, сегодня стрим в полевых условиях. Я, честно говоря, вот даже не знаю, что за надпись надо мной, что на арабском. Ну, пишите в чате, если знаете арабский, вроде это арабский. Также надеюсь, что так как я в полевых условиях, ничего не упадет. В чате же можете оставлять комментарии, вопросы. Также их можно оставлять в телеграм-канале Захаров, там есть анонс, посвященный этому стриму, и там, собственно, да, можете что-то гостей спросить. Если давно смотрите стримы, заранее уверены, что контент будет годный, поставьте лайк. Не уверены, дождитесь в конца. В конце, по традиции, обращу внимание на другие материалы, да, которые, мне кажется, достойны и, кстати, тоже связаны с войной. Но рубрики «Лайфхак» не будет. Вместо этого будет вопрос к вам, зрителям, который, ответ на который я также буду ловить в комментариях под видео и в телеграм-канале Захаров. Но какой вопрос, естественно, пока не скажу. Уже стало общим местом сравнивать российско-украинскую войну и с Первой мировой, и говорить о том, как какие технологии там используются. Но если вот посмотреть как раз из точки тысячи дней, то видится страшные, тяжелые, но с точки зрения военной науки интересные итоги. Собственно, эти итоги тысячи дней и подводил Павел Аксенов из русской службы BBC. Паш, привет!
Привет, добрый вечер.
Я зачитаю вначале короткий отрывок из твоего текста. Ты пишешь, что, собственно, затяжной характер войны, да, он обусловлен не только субъективными вещами, про которые мы все да, много раз читали, о том, что был план, значит, там, Киев за 3 дня, и не получилось, да, но и объективными причинами. Можешь ты рассказать, что это за объективные причины, которые привели к тому, что вот война тянется уже 1000 дней?
Да, конечно. Первая объективная причина – это, собственно, размер. Размер украинской армии и размер российской армии, которые оказались, размер российской группировки, которые оказались соизмеримы. Хотя у России, очевидно, есть преимущества и в живой силе, и в технике, и в отдельных видах средств военных у нее есть и качественное преимущество. Но, тем не менее, в целом, это, в общем, более-менее сопоставимые силы. И, ну, есть такое убеждение, которое, в общем, довольно спорное, и с ним очень любят спорить, о том, что наступающая сторона несет потери в 3 раза больше, чем обороняющаяся, и это убеждение как-то оно дает повод людям считать, что вот тогда превосходство должно быть как минимум в 3 раза. Но, как бы то ни было, превосходство вот в нынешней войне для того, чтобы совершить прорыв, да, совершить то, что называют в советской военной науке глубокая операция, для этого, очевидно, нужно гораздо больше превосходства. И об этом тоже многие военные эксперты, и российские, и международные, говорят. И причиной того, что вот это превосходство. Ну, дело в том, что вот это 3-1, которое тоже спорное, но тем не менее, возьмем его как-то за основу. Да? Вот это 3-1, его можно создать на отдельных участках фронта, но проблема в том, что вот в нынешней войне оно должно быть гораздо большим. И причина тут в том, что, конечно, появились новые технологии, и прежде всего это технологии разведки, которые повышают ситуационную осведомленность. Это и дроны, и прежде всего, ну, если от большего к меньшему идти, это спутники-разведчики, которые в первую очередь у Запада есть, потому что Россия немного опоздала там по целому ряду причин, технологических, как ни странно, законных, с развертыванием собственной группировки спутников дистанционного зондирования Земли. Дистанционное зондирование Земли – это и есть спутники-разведчики. Да? Можно зондировать и потом уже эту информацию отдавать либо военным, либо там экологам и так далее. И вот эти вот спутники ДЗЗ, прежде всего коммерческие в Америке, которых там гораздо больше, чем в России, они играют огромную роль. Потом не только спутники, но и дроны-разведчики, и, ну и так далее, так, да, вплоть до небольших квадрокоптеров, которые используют на уровне тактическом. То, что говорят, обратной стороны холма больше нет. Ты не можешь больше скопить ударную группировку ни на каком, ни на тактическом уровне, ни на стратегическом, там, ни на оперативном. Так, чтобы ее не было заметно. И тут это не приговор, да, это не то, что вот в любой ситуации ты не можешь накопить ударный кулак так, чтобы проломить линию фронта, можешь накопить, просто ударный кулак должен быть гораздо больше, потому что противник это скопление, он выявит гораздо раньше и сможет подтянуть какие-то резервы, сможет укрепить. В общем, застать врасплох очень сложно обороняющуюся сторону, и поэтому в это надо закладывать количественное превосходство гораздо больше, чем вот те самые магические 3-1, которые, к тому же, спорные даже вот на, так сказать, обычном уровне. Кроме этих технологий, есть еще технологии, которые, в общем, уже довольно известны и освоены, но, тем не менее, которые активно стали применяться в этой войне. Это технологии высокоточных средств поражения, крылатых ракет и баллистических ракет. Сегодня целый день об этом говорят в интернете и в прессе, потому что баллистические ракеты — это ровно-таки тактические баллистические ракеты — это «Атакамс», а тактические крылатые ракеты воздушного базирования — это «Скальп» и «Сторм Шэдоу». И вот эти средства поражения, которые в сочетании со средствами разведки, они тоже очень сильно увеличивают возможности, ну и наступающих, и обороняющихся, просто это такой вот мультипликатор силы. Дальше есть, конечно, вот эта вся огромная история с дронами, да, с дронами «Камикадзе», которые в самом начале этой войны, о них говорили еще очень-очень мало, тогда говорили об этих баражирующих боеприпасах, которые впервые проявили себя активно еще в Карабахскую войну. Но именно даже в начале войны в Украине эти боеприпасы так активно не... Ну, по крайней мере, они не фигурировали в прессе и в благосфере. Но вот к 24-му году, во-первых, в 23-м году осенью появились FPV-дроны, да, First Person View. Это дроны, которые управляются при помощи очков и дистанционно, и, ну, вот, то есть, как оператор видит, как этот дрон летит, да, глазами этого дрона. И все это, конечно, очень сильно изменило сам характер войны. Ни одна из сторон, вот после осени 22-го года, когда Украина провела наступление в Харьковской области, и после российского отступления с правого берега Днепра под Херсоном, из Херсона и из-под Херсона, вот после этого не было ни одного успешного, мощного наступления с прорывом линии фронта. Украина попыталась это сделать в 23-м году, у нее не получилось. Россия пытается это сделать весь 24-й год. И все, что получается, это получается такое медленное выдавливание Украины из разных мест там, по линии фронта. У России все-таки есть стратегическая инициатива, она ей владеет, но это стратегическая инициатива, опять же, в силу того, что нет вот этого подавляющего преимущества в живой силе и в технике, она реализует такая немножко странная инициатива, потому что Россия нащупывает слабые места в обороне украинской и бьет там. Есть еще одно обстоятельство, которое тоже, оно вот еще больше даже напоминает события Первой мировой войны. Это то, что вот эти группировки, и российская, и украинская, они оказались небольшими не только относительно, но и в абсолютных числах. То есть ни одна из этих группировок не может создать нормальную плотность на более протяженном участке фронта. То есть вот если открыть карту военных действий в украинской войне, то видно, что левый фланг, если смотреть с российской стороны, или правый фланг, если смотреть с украинской, он опирается на вот в районе Херсона на Черное море. А левый фланг, опять же, соответственно, с украинской стороны, он обрывается вот в районе Купянска, упираясь в границу с Россией. Совершенно нормальный, естественный маневр на войне – это фланговый обход. Если есть открытый фланг, то классический вариант – собрать группировку и обойти противника. И вот на это нет сил ни у России, ни у Украины. Российские войска попытались обойти Украину, ну, так, с таким очень широким замахом в Курской области, да, из Курской в Харьковскую. Но увязли там ровно-таки, потому что не хватило сил. Украинцев точно такая же абсолютно симметричная история произошла с Курской, где они прорвались, фланг был практически незащищенный, голый, туда прорвалась ударная группа украинская, но с тем, чтобы развить успех, у нее не хватило просто сил для этого. И это тоже такая вот ситуация позиционная, которая напоминает Первую мировую, вот, где тоже в какой-то момент вот эта серия фланговых ударов, она, собственно, и привела в результате к появлению такого позиционного тупика. Только тогда, конечно, сил гораздо больше было у сторон.
Я как раз хочу уточнить, да, про Первую мировую, потому что у тебя в заметке ты пишешь, что еще одна схожесть с Первой мировой, и это для меня вот мысль была новая, в том, что и тогда тоже технологии появлялись по ходу боевых действий. То есть то, как стороны в Первой мировой планировали, пойдут боевые действия, то есть дело не только в том, что там, значит, блицкриг не получился, но еще технологии поступали буквально на линию фронта и меняли боевые действия по ходу дела. Правильно я понимаю, что часть технологий, которые сейчас поступали, ты их перечислил, может, есть какие-то еще, они вот условно до 24 февраля стороны не понимали, насколько они важную роль играют, и прямо вот мы сейчас видим становление, ну, не знаю, как ты точнее скажешь, не знаю, военной науки 21 века. Правильно я понимаю, и какая это военная наука 21 века?
Там параллели, на самом деле, вплоть до того, что есть какие-то, ну, вот похожие тактические приемы, например, действия небольшими штурмовыми группами, как и в Первую мировую войну в позиционном тупике все свелось к, ну, не только к штурмовым группам, но они активно стали участвовать. Так и здесь, в украинской войне, то же самое. Небольшие штурмовые группы активно ведут боевые действия. Да, все дело в том, что появление новой технологии, и в Первую мировую аэропланы появились до начала Первой мировой. До начала войны. И сейчас дроны, ну, как символ, да, новых технологий в этой войне, хотя там больше, чем только дроны, не только беспилотники. Они появились и до войны. И дело в том, что просто, ну, Ни одна из армий, которые сейчас участвуют, в полной мере не освоила это вооружение и не отработала никаких тактических приемов для его применения. И поэтому все приходится изучать, вот что называется, на коленке, на поле боя. Более того, и сами эти дроны начинают активно совершенствоваться с учетом боевых действий. Но это как раз нормально, в любой войне происходит очень мощный рывок в развитии вооружений. Там во Вторую мировую войну, по-моему, 3 или 4 поколения самолетов сменилось. Да. Вступили с небольшими тарахтелками, бипланами, а закончили реактивной авиацией. Так и здесь эти дроны, дроны мы впервые о том, что их вообще можно использовать, услышали в 23-м году, осенью в начале. А сейчас они уже используются активно, повсеместно и порой решают исход целых сражений. А сейчас действительно дроны кажутся... как всегда, конечно же, и в Первую мировую, и сейчас. Очень часто в прессе и вообще комментаторы в прессе, в блогосфере, где угодно, они как-то наделяют это оружие новое какими-то превосходными качествами и считают это чудо таким, вундерваффе. Да? Пулеметы они исключат возможность войн будущего, потому что невозможно штурмовать позиции, когда там есть пулеметчики. Или вот эта артиллерия гаубичная, которая резко, возможности которой резко возросли в Первую мировую, которая просто исключила возможности там, атак этих волн пехот, танки, аэропланы. После Первой мировой войны был такой итальянский мыслитель военный Джулио Дуэ, и он целую доктрину разработал, которую приняли во многих странах, в том числе и в США, и всерьез рассматривали. Я читал ее, собственно, в воениздат, ее издавали в Советском Союзе. В этой доктрине говорилось о том, что войны в будущем будут выигрываться одними бомбардировщиками. Вот эти бомбардировщики прилетят, снесут там пару столиц с лица земли, и все население больше не захочет участвовать в войне и убедят свои правительства прекратить боевые действия. На практике вышло, что бомбардировщики союзников не смогли поставить Германию на колени. Они не смогли то, что говорят, выбомбить Германию из Второй мировой войны. Выбомбить Германию из войны. И также сейчас тоже, вот когда говорят, что вот эти FPV-дроны, ну, представляете, что они будут, если их будут там не десятки, не сотни, а тысячи, да, если это будут рои дронов, которые, технология, которую сейчас разрабатывают, да, рои дронов, когда дроны выпускаются в большом количестве, они между собой взаимодействуют, там искусственный интеллект, и они действуют как один единый большой организм. Вот представляете, что будет, когда такое начнется, если сейчас FPV-дроны уже делают невозможным там снабжение отдельных частей в некоторых случаях. Но на самом деле это действительно это такой вот или танкобоязнь Второй мировой войны. Да? Но на самом деле такие проблемы, конечно, решаются, и после того, как закончится война в Украине, конечно, будут отрабатывать и придумывать новую тактику. И она сейчас активно отрабатывается на войне. Тактику, каким образом взаимодействовать, каким образом противодействовать этим беспилотникам. Вот, ну, FPV просто они самые яркие. Да? Но каким образом решать проблему и высокоточных ударов, и проблему разведки о том, что вот, ну, не существует больше, на всю глубину просматривается оборона и тыл противника. Все это будет решаться...
Больше наступать нельзя, да?
Да, но вот такого не будет. Война не прекратится просто от того, что будут сотни тысяч дронов. Нет, научатся с ними воевать. Будут придуманы какие-то приемы. Вот это артиллерийское убийственный огонь Первой мировой, он привел к изменению тактики пехоты. Появились танки, и во Вторую мировую мы уже видим совершенно другие. Были разработаны, собственно, и тактика блицкрига немецкая, и советская тактика вот этого глубинных ударов. И во Вторую мировую, собственно, гаубицы умели то же самое, но война уже совершенно была не похожа на первую, никакого не было такого позиционного тупика на всем фронте. Так и здесь. Тактика, борьба с этими дронами будет найдена. Уже находятся какие-то приемы, уже появляются дроны-истребители, уже появляются системы радиоэлектронной борьбы, которые могут там закрывать отдельные небольшие районы. Разработчики дронов уже противодействуют действует. Это такое противодействие, считая меча, когда в ответ на появление каких-то новых свойств у одного, у щита, допустим, да, появляется новое свойство у меча. Так и здесь. Появляются дроны оптоволоконные или дроны, которые не зависят от радиосигнала. Или появляются вот дроны с машинным зрением. Я еще подробно не читал, не вчитывался ни в каких отчетах о их применении, но они тоже уже как-то потихоньку, как минимум, готовятся к применению. И они тоже не зависят от радиосигнала, поэтому средства радиоэлектронной борьбы, они будут просто не нужны. Да? С ними придется бороться какими-то другими способами. Какими? Многие из этих способов даже, может быть, не появляются еще сейчас. Не знаю. Но и тактика изменится, и изменится характер войны. Я имею в виду тактикой не в том смысле, что вот будут так же сидеть в окопах друг напротив друга и просто как-то будут умело уворачиваться от дронов. Нет, просто изначально будут действовать по-другому, с расчетом на то, что и разведка все знает, и есть такое средство, как тактические беспилотники.
Я еще уточню, как раз у тебя в заметке есть такой момент интересный. Причины перехода войны в позиционное противостояние осенью 22 года, то есть после контрнаступления украинской армии, стало развитие военных технологий, к которым ни одна сторона не была готова. Да? То есть правильно я понимаю, что технологии в этом случае сыграли настолько большую роль, что привели вновь к Первой мировой, в том смысле, что... То есть,
одной из причин. Одной из причин. Это действительно так. И известные ошибки российской армии, которая наступала с растянутыми тылами, и украинцы, которые применяли. Собственно, эти технологии поначалу были не такими уж изысканными, да, не такими уж... сложными. Но украинцы активно применяли беспилотники, которых у российской армии почти не было. Россия просто проспала этот вид вооружений и была вынуждена его как-то активно догонять. Но была вынуждена активно догонять другие страны, но вот этот бум этих беспилотников, он начался активно в 2000-е годы с развитием радиотехнологий, да, и с развитием микроэлектроники, и появлением аккумуляторов, и появлением защищенных каналов связи, и вообще, в общем, развитием технологий, которые ключевые для этого вида вооружений. Но к началу войны у России почти не было этих беспилотников. И она действительно не была готова. И поначалу даже не была готова к ударам этих байрактаров, которые украинцы... Вообще-то байрактар — это разведывательный дрон. Ударная функция для него вторичная. Но украинцы, если помнишь, было много кадров с черно-белых, когда байрактары наносили эти удары. Потом начались... Это был не первый уже этап войны, но война на море была полнейшим сюрпризом для России. Она была, вероятно, полнейшим сюрпризом и для украинцев, но... У них, собственно, они были в этой ситуации стороной атакующей, и они освоили эти морские дроны и действовали, и быстро отработали тактику, которая тоже очень непростая, на самом деле, не так просто. Вот, это не то, что ты у берегов Одессы запустил какой-то морской беспилотник, он сам собой там кого-то подбил. Нет, это тоже довольно сложный тактический прием, который отрабатывается. И в этом тоже участвует активно разведка, чья роль ключевая в этой ситуации. То есть разведка в морской войне гораздо, не гораздо важнее, но не меньше важна, чем вот эти ударные безэкипажные катера. К ним не была готова ни Россия, и к таким технологиям не была готова Украина. То есть это все отрабатывалось уже в ходе боевых действий. И Россия даже разворачивала производство и средневысотных разведывательных дронов, и ударных дронов, и шахедов, которые оказались таким, в общем, эрзац-крылатыми ракетами. То есть нельзя говорить, что это какие-то супер высокотехнологичные летательные аппараты. Но Россия вполне их очень быстро освоила.
Еще, знаешь, наверное, ну это нельзя сказать итогом, да, там предварительным, но у вас, по-моему, со Славой Хоменко какое-то время назад была заметка «Итог войны, не знаю», или «Последствия войны», которая меня тоже поразила выводом, да, что Польша сейчас строит самую большую армию в Европе. А можешь ли здесь чуть-чуть рассказать об этом, то есть о каких цифрах мы говорим и вообще самая большая равно ли самая сильная?
Там речь идет о цифрах, о цифре в 300 тысяч человек. Сейчас, на конец 2024 года, если не ошибаюсь, они смогли довести. И поскольку они начинали с такого невысокого уровня, стартовали 120 что ли, тысяч или 150, я сейчас уже не помню. Но к концу 2024 года ее численность должна составлять 220 тысяч, а в результате она должна стать 300-тысячной. В этой армии она включает все войска теробороны и регулярную армию. 300 тысяч – это довольно большая армия, она будет входить в тройку крупнейших армий Европы натовских. И, разумеется, это связано с Россией. И связано это с опасениями поляков, что война в какой-то момент может затронуть Польшу. Там у поляков и у них помимо количественного увеличения личного состава польских вооруженных сил идет очень большая закупка вооружений. Закупка вооружений касается и южнокорейских танков, и южнокорейских самоходных гаубиц, причем польские гаубицы «Краб», которые они строят для себя уже на своих предприятиях и поставляют даже в Украину. Эти гаубицы тоже используют некоторые корейские технологии. Вообще Южная Корея, про нее не так много говорят, как про центр производства вооружений. Рядом находится Северная Корея, которая гораздо более грозно выглядит, но тем не менее южнокорейская армия и Южная Корея один из центров мировых производства вооружений. Вот в Европе танки не строит никто, а Южная Корея строит танки. Она их производит, она отливает корпуса, башни и производит их. И поляки закупили большое количество танков. В Северной Корее они закупили сотни танков в США. Плюс Польша ожидает появления истребителей F-35 в своих ВВС. И после этого собирается отдать свои МиГи Украине. Кстати, раньше, как утверждает президент Украины Зеленский, эти МиГи собирались отдать раньше, но Польша пока их оставила у себя. Польша вкладывается в эти вооружения. На этом пути есть очень мало, очень много различных проблем у поляков. Это и проблема подготовки персонала, собственно, для этих вооруженных сил, потому что там для обеспечения всей бронетехники, которую Польша сейчас собирается заказывать или заказывает, просто не хватает людей. Для обеспечения ВВС, а они закупают еще большую партию вертолетов «Апачи», для них тоже не хватает пилотов, и с этим довольно большие проблемы. Ну и, наконец, это просто вообще финансовая проблема, потому что все это стоит огромных денег, и польский бюджет это сейчас выдерживает, но в будущем эти кредиты, конечно, придется выплачивать. И поэтому польские эксперты говорят, что это вот эта безопасность польского государства, которую сейчас власти хотят обеспечить, она берется в такой взаймы у будущих поколений. Но, тем не менее, этим будущим поколениям останутся и танки, и вертолеты, и собственно, и Польша.
Спасибо тебе большое. Я хочу вот в конце разговора напомнить, да, что русская служба BBC вместе с медиазоной ведут подсчет потерь, потому что мы говорили, да, военная наука, но военная наука – это гибель людей, да, и уже подтвержденные, по-моему, приближаются к 80 тысячам, да, со стороны России.
Почти 80 тысяч, причем там за последний месяц как-то очень сильно выросло, с 72, что ли. Уточните цифры, но там резкий скачок был прям буквально в последнее время. Россия сейчас очень много теряет людей на поле боя.
Да, и нужно помнить, что гибнут мирные жители, гибнут украинские военнослужащие всегда, да. Хотя, да, вот военная наука такая вещь циничная, да. Она изучает, как людей убивать. Ссылки на материалы, о которых мы сегодня говорили, будут в описании. Читайте Пашу Аксенова. Очень сдержанный, объективный и глубокий анализ всегда. Спасибо тебе большое за это, Паша. И спасибо, что обо всем об этом рассказал у меня на стриме. Благодарю.
До свидания. Спасибо.
В последний год довольно много изданий делали даты исследования о том, пытаясь понять масштаб бегства военнослужащих в разные периоды, российских военнослужащих из армии, самоволки, дезертирства, и в основном основывается на данных судебной статистики, то есть даты исследования. Да? Но когда даты исследования подкрепляются другими источниками, то картина выглядит иначе. И, собственно, в важных историях, да, где один из самых сильных дата-отделов в российских независимых медиа, об этом мы говорили, материал, где дезертирство, самоволки, в общем, цифры анализируются с разных сторон. Сейчас мы об этом как раз и поговорим. Там два автора, Ира Долинина и Полина Ужвак, и с Ирой Долининой мы все это и обсудим. Ир, привет.
Привет.
Да, то есть, как всегда, будем и про содержание, и про метод, потому что, знаешь, метод, стрим немножко такой гиковский, хотя тема, да, где что-то о форме говорить. Давай начнем как раз с формы. У вас в распоряжении оказались некие документы, да? Можешь рассказать подробнее, что за документы и как вы верифицировали их подлинность?
Да, ну начну с самого главного документа, с чего мы, собственно, начали расследование. Первый документ, который к нам попал, это список военнослужащих 20-й мотострелковой дивизии, которые самовольно оставили части и покинули там зону боевых действий. Вот указан, такая была шапка у таблицы, и дальше таблица с персональными данными этих военнослужащих, их ФИО, дата рождения, личный номер, воинское звание, часть, в которой они служили и так далее. 8 листов, вот такой сплошняком список. Когда он был составлен, непонятно, но мы знали, когда он был отправлен властям, региональным властям в апреле 2024 года. Они отправили его с просьбой помочь в розыске этих военнослужащих. И у нас вот стояла задача вообще понять, подлинный это список. Сначала вообще, действительно ли это военнослужащие, действительно второй этап, действительно ли это военнослужащие вот этой 20-й дивизии. Третий этап, действительно ли все из них, часть из них уходили в самоволку, что вот как раз самый сложный этап. То есть с первым все более-менее понятно. Проверить в списке 1010 человек. Проверить полностью 1010 человек — ну, это очень долго и в целом нецелесообразно. То есть мы выбрали какой-то рандомной выборкой часть людей, там где-то сотню, и 65 из них мы полностью верифицировали их личности. Понятно, искали их во всех возможных доступных базах, чтобы понять, что это действительно вот такое ФИО, такой день рождения у человека. Дальше смотрели, у кого есть указания, что они служили вот в этой воинской части, может быть, они получали оттуда зарплату, либо какие-то еще по всем возможным утечкам какие-либо следы, их социальные сети, где, может быть, у них есть фотографии в военной форме. То есть полностью такой портрет, ну, личности человека по 65 мы составили. Но вопрос, понятно, что когда ты вот подтверждаешь личность, как понять, что этот человек попал в этот список не просто так, что он действительно самовольщик. И дальше уже начинается такой более сложный этап, а действительно ли этот список, да, с сочников так называемых, самовольно оставивших часть военнослужащих. И уже мы смотрим, есть ли у них, против них возбуждены уголовные дела, например, о самовольном оставлении части, либо о дезертирстве, есть ли они в базе федерального розыска, какую-либо информацию, может быть, можно узнать, дозвонившись, попробовать им самим, либо их родственникам. Но эта часть, конечно, очень сложная, потому что так звонить в холодную человеку: «Алло, здравствуйте, а вы сбежали из армии, кажется?» Действительно ли это так? Ну, то есть, да, это было ощущение абсолютно немного, ну, утопичное, потому что, мне кажется, люди скорее отдадут данные банковских карточек кому-то по телефону, чем реально дезертир, который возьмет трубку, скажет, что он сбежал. Но у нас в итоге были все равно и такие случаи. То есть из-за того, что довольно долго прозванивали всех, Некоторые с нами поговорили, то есть кто-то сослуживцы подтвердили, сказали, да, он действительно убежал, мы не знаем, где он. Ну, это понятно, это еще как бы более-менее. Но есть один человек, вот военнослужащий, он мобилизованный, который поговорил и рассказал, что да, он ушел, но он в какой-то момент, у него сначала его прорвало эмоциями, что он вообще возмущался, что почему его вообще мобилизовали, у него дети и так далее. Мне кажется, вот на этом эмоциональном моменте он как раз и рассказал, что условно он не должен был там находиться, и поэтому-то он ушел. А потом он осекся и подумал, а с кем я вообще разговариваю, да? Условно, что я сейчас тут расскажу. И он начал, да я вернусь, ну, конечно же, я же на самом-то деле не сбежал, я просто вот целый год в России нахожусь, но я просто дела тут всякие делаю, свои домашние. Вот сейчас я их доделаю, вернусь, пацанам помогать. Ну, то есть, мне кажется, не факт, что он вернется, я сомневаюсь. И я думаю, что это скорее вот эта часть, он уже ее сказал на всякий случай, потому что подумал, а что это я тут наговорил до этого. Ну, то есть, вот это уже часть еще с прозвонами. И таким образом, когда мы стали смотреть и разговаривать с людьми, плюс ну, составлять, что это действительно военнослужащие, что они действительно из этой дивизии, что мы видим какая-то все равно значительная часть списка, мы видим, что они находятся там в розыске, что против них уже возбуждены дела. Когда мы разговариваем с военными, которые уже сбежали, и они в безопасности за границей, они узнают кого-то из сослуживцев по этому списке. Вот. И это вот первый как бы, да, документ, с которым мы работали изначально. И мы, в принципе, думали, что, может быть, это какая-то новость даже небольшая, а не то чтобы расследование. И можно просто как бы дать новость, что вот тысячи человек уходили в самоволку из этой дивизии. Но удалось получить дополнительные еще документы по этой дивизии от другого источника, не связанного с первым. И тут уже как бы работа интереснее пошла, потому что, например, у нас оказался в распоряжении полный реестр, такой как это, боевой и численный состав этой дивизии на весну 22 года, и удалось посмотреть вообще, сколько было человек в этой дивизии, проверить как раз то, что нам говорят военнослужащие, что их было всего там 2000 человек, как раз тоже поискать совпадение с этим списком, а тут еще и более ценные даже совпадения, потому что мало там проверка по каким-то базам, когда мэчишь с таким реестром, там-то их как раз и личные номера указаны, и какие-то еще подробности там по частям, которые не везде тоже можно найти, то есть когда ты прямо такие мэчи находишь, это уже ты видишь, что да, это конечно, составить такой, слепить какой-то такой список, это будет сложно. Вот. И в целом проверили уже вот по этому реестру и по другим документам посмотрели, что история какая-то интересная получается про эту дивизию. Может быть, уже по какому-то ну, 20-му кругу в российских медиа рассказывается, как начиналось вторжение, как российские военные не знали, куда едут, как они приехали и не поняли, что происходит и какие были потери. Но из-за того, что были такие документы, которые, можно сказать, они ну, совершенно секретные, да, они внутренние по этой дивизии, и их собственные отчеты о том, сколько человек погибло, сколько было отказников, вот в каком состоянии была дивизия в первый месяц, например, войны, мы уже поняли, что здесь есть о чем рассказать такую более масштабную историю.
Ну, то есть, получается, да, я как резюмирую эту часть, потому что я знаю, и наши коллеги смотрят стрим, да, то есть у тебя документ, а дальше ты верифицируешь его. Утечки, что сейчас все научились, разговоры, что далеко не все, кстати, делают, об этом забывают, да, то есть звонки холодные, но и, я так понимаю, что были, словно, горячие, то есть те, кто по линии телесам уехал, да, то есть, соответственно, они с большей охотой разговаривали. То есть вот целый букет инструментов для верификации получился.
Да, дети лесом, то есть мы, например, с ними делились списком, они искали тоже совпадения, да, они нашли там, по-моему, 3 или 4 человека, это их подопечные, тоже важно, да, что они, ну, проверили, это было как бы у нас с ними такая коллаборация, получается, мы к ним обратились. Ну и помимо утечек, да, то есть это какие-то открытые все-таки источники, как пока еще там федеральный розыск, хотя как раз, когда мы работали над этим материалом, грохнулись все суды, правосудие и остальные. И у нас была, конечно, в этом плане проблема. Мы с судами было тяжело, но как только мы уже думали даже, что кого собрали, того собрали, они вроде стали как раз оживать, и мы смогли еще значительную часть людей там найти, поэтому они... Но у меня было ощущение, что их закроют, все уже их не восстановят, как... Ну, под предлогом, что что-то тут какие-то хакеры, что-то нагрохнули, ну и все, и пусть лежат, а то слишком много журналистов там находят информацию.
Да, я забыл, да, еще открытые данные, то есть розыск судебный, то есть вот такой целый букет. Теперь давай уже по боевому пути этой дивизии. Можешь рассказать, собственно, где, как она участвовала во вторжении, и вот за какой период, можем, понимаем ли, за какой период самоволок, дезертирство мы говорим? То есть когда вот был самый пик побегов и какие причины были?
Да, дивизии это, получается, сначала их отправили в январе 22 года, ну, в кавычках, на учение Крым. Вот. Но они, по их словам, в принципе, я им верю, они действительно какое-то время думали, что они приехали на учение. Дальше уже постепенно до кого-то стало доходить, кто-то, кто, не знаю, общается с офицерским составом, что-то слышит, что будет вторжение. Кто-то по каким-то задачам, которые ставят, там изучают, например, карту Херсонской области, да, маршруты, разные дороги, тоже что-то начинают подозревать, что это как-то странно, это не похоже на учение. И какие-то еще такие разные детали, мы тоже их описали в тексте, как это постепенно зарождается, в общем, сомнение, что они закончат некие учения и уедут из Крыма. И 24 февраля вот эта дивизия, она идет на Херсонское как раз направление, в составе как бы группы войск, которая участвовала в вторжении именно в Херсонскую область. Когда они уже оккупировали часть Херсонской области, они смогли занять аэродром Херсон рядом с селом Чернобаевка. И сделали какой-то странный, честно говоря, с точки зрения ну вот, военной тактики и военной стратегии. В общем, приняли странное решение расположить там штабы, разные управления других подразделений, соединений. То есть всей группы войск, которая воевала от российской армии в Херсонском направлении, командование там почти всех этих соединений располагались вот на этом аэродроме. Даже они свозили технику, они даже, то есть еще и вертолеты, по-моему, там успели какую-то часть разместить. То есть все на этом аэропорту Херсон. А так как Николаев они не смогли занять, и украинские войска были в Николаеве, которые недалеко, то из Николаева в целом это отлично, этот аэропорт обстреливался, и даже появилось в украинском сегменте интернета очень много интернет-мемов про то, что это место силы, наш этот аэродром, потому что он за время, по крайней мере, за первые полгода полномасштабной войны, он обстреливался, наверное, наиболее часто, и метко, и все время туда все попадало, и технику уничтожало, и люди гибли. Но вот мы смотрим, ну, это 20-я дивизия, командование там так и осталось, например, конкретно 20-я дивизия. То есть мы фокусируемся на ней. У них первый месяц боев, они приехали дико недокомплектованные, дивизия должна быть, ну, минимум 5 тысяч человек, в идеале где-то 10 тысяч, их 2 тысячи, потому что они буквально там до конца 21-го года, они вообще были бригадой. Вот, а потом их восстановили как бы как дивизию, которая еще когда-то там во Второй мировой воевала. Вот они стали этой дивизией, но только на бумажке, потому что, опять же, по этому реестру, который у нас есть в распоряжении, мы видим, как там вакантные прям указаны должности, что там больше тысячи, например, было просто вакантных должностей, ну, у них не хватало человек, но вообще в армию, в российскую никто активно до войны не шел, потому что никого не задаривали такими огромными зарплатами, и служба была не какая-то, не знаю, популярная, в общем, среди россиян. И, в общем, они приехали недокомплектованные, и у них буквально за первый месяц были, ну, довольно большие для них потери. У нас вот есть справка о потерях основного полка этой дивизии, это 255-й, и там больше 100 человек за первый месяц, они погибли, либо были невозвратными ранеными, и больше 150 отказались, как там указано, отказались выполнять там, да, боевые задачи и покинули зону боевых действий. И в связи с этим командование дивизии писало пояснительную записку по анализу сложившейся ситуации, вот так она звучит, вышестоящему командованию, что морально-психологическое состояние военнослужащих дивизии плохое, многие отказываются, многие погибли, не хватает людей. Ну, там они еще подробно описывают в целом соотношение сил, что они в целом, у них не хватает, ну, соотношение сил там тоже там по отношению тогда к ВСУ на том участке, где они воевали, было такое. Непонятно, чем это закончилось, я так понимаю, никаких особо прям людей им не дали, но они эту записку написали, и У них дальше продолжалась история, которую в целом в 22-м году мы активно тоже все описывали, как этих отказников пытались возвращать обратно. В 255-м полку избивали до полусмерти, в 33-м решили просто что их держать где-то в заперти и приходить время от времени беседовать, там генералы приезжали там агитировать, давить авторитетом. То есть по-разному, да, где-то еще какую-то самодельную яму устроили, туда сажали, пытались хоть как-то этих отказников вернуть обратно. Потом у них, возвращаясь к истории с тем, что они расположили свой штаб в аэропорту Херсон, который просто легко обстреливался. Ну вот я, честно говоря, не понимаю. Ну, то есть я не понимаю, почему как бы, даже мы посчитали по новостям украинским, только за март 8 раз они туда успешно как бы успешно его обстреляли, уничтожили какую-то часть техники, и все равно они там так и оставались, и командование 20-й дивизии в целом просто дождались там своей смерти. Вот у нас есть военнослужащий, который был свидетелем обстрела штаба 20-й дивизии, когда 9 июля утром опять попал очередной снаряд. Я так понимаю, это были химарсы. Правь меня, по-моему, как-то их называют кто хаймерсами, то химарсами. Туда попали в этот штаб, и он говорит, что погибло около 30 человек, но точно погибло все командование. И их некрологи потом появлялись отдельно в российских медиа где-то, либо ну, в региональных медиа, откуда они, просто как факт. Ну, то есть это абсолютно замолчали, что при каких обстоятельствах погибло все командование этой дивизии. И командиры, его, все его заместители, начальник штаба, то есть ну, полностью просто она дивизия была обезглавлена, при том, что абсолютно, по-моему, вот, ну, было очевидно, что нужно было как-то менять свое место дислокации оттуда. Но они, в общем, остались. Я так понимаю, это тоже повлияло на какое-то состояние этой дивизии. И военнослужащий, с которым мы говорили, это уже информация, которую мы не можем проверить, но то, что он видел, и ту информацию, которую он знает, к концу лета уже там четверть дивизии уже были погибшими, отказников было уже невероятное количество. Он приводит там какие-то ситуации, когда идешь по линии фронта, да, и километр никого нет. И с одной стороны там километра два человека стоит, с другой стороны километра три человека стоит. То есть буквально иди не хочу. Вот такое было состояние на том участке, да, который они контролировали. И уже он говорит, что в том числе, конечно, поэтому объявили мобилизацию. Не из-за состояния 20-й дивизии этого участка, но на самом деле такая ситуация, она была много где. То есть я все время сейчас, когда рассказываю про эту историю, подчеркиваю, что она, 20-я дивизия, она не какая-то уникальная, на мой взгляд. То есть все, что с ними происходило, все, как они себя вели, как они готовились, в каком составе они приехали, как они дальше себя там, какие решения они принимали, как они относятся там, к своему личному составу. Она, это очень типичная история, на самом деле, про любое соединение в российской армии практически, ну, может быть, за исключением каких-то элитных подразделений. И это просто из-за того, что у нас оказалось так много документов именно по этой дивизии и так много собеседников с различными подробностями. Мы просто на ее примере можем показать, вот, как воевала российская армия и как из нее массово сбегали. Возвращаясь к моменту, когда бежали люди, то, да, ну и последнее, что это все эти сочники, это явно за военное время, вот, то есть поэтому там указано, что они покинули еще, как бы, да, там зону, ну там написано зону проведения специальной военной операции, вот так это в шапке, по-моему, документа указано, то есть это конкретно они, это сбежавшие уже за все время войны, мы находили там людей, которые сбежали в 22-м году, и находили людей, которые там сбежали в 23-м, 24-м, то есть он полностью за время войны.
Ну, то есть получается, что, ну, ты сказал, по-моему, 2000, да, то есть 2000 было во время, на момент вторжения, и по списку, вот показывали, у вас получается, ну, около 1000 военнослужащих, офицеров, солдат самовольно оставили, да, часть. Получается, половина, да, из того, что заходило в Украину.
Слушай, ну хотелось бы так сказать, мы долго думали, можем ли мы вообще вот, вот с точки зрения, да, данных так сказать, но, к сожалению, не стали делать именно такой вывод, что изначально мы думали, мы можем сказать, что каждый второй или каждый третий военнослужащий дивизии уходил в самоволку или ушел в самоволку. Но вот такой момент, что из-за того, что мы очень специализируемся все-таки на работе с данными, у нас возник вопрос, что наш реестр, он на весну 22 года, а этот список составлялся за все время войны. И получается, здесь есть такой момент, что их, они, конечно, они потеряли какую-то часть, но какая-то часть людей к ним добавилась мобилизованными, потом еще добровольцы стали все-таки, к сожалению, это уже не секрет, что действительно многих, на многих сработала эта замануха огромными деньгами, и добровольцев не так-то мало пришло на контракт с Минобороны. Поэтому тут такой момент, сколько людей еще добавилось. Я говорю, когда я разговариваю вот с военнослужащими этой дивизии и, на самом деле, с другими военными, многие говорят, что все-таки набирали хотя бы в ноль вообще людей. И на момент мобилизации стоял вопрос тоже хотя бы в ноль набрать, то есть восстановить, ну, потери, да, то есть в плюс это уж прям хорошо. А в ноль хотя бы это задача такая минимум, которую вообще все ее выполняли. А насколько они в плюс еще прибавили человек, все, с кем я общалась, говорили, что не верят, что они даже до 5000 могли бы ее добрать. Ну и плюс, опять же, учитывая постоянные потери, вот такой вопрос тоже есть, что вот это, до этих 5000 ни в одном моменте, скорее всего, она не дошла по численности. Но вопрос в том, что мы не можем это документально проследить. То есть из-за того, что у нас не хватает, у нас есть этот реестр на весну 22 года, но мы не знаем дальше, если бы у нас были все документы, да, мы бы смотрели, вот столько потерь, столько еще к ним прибыло человек из числа там, добровольцев, да, из числа мобилизованных, потом опять столько-то потерь, но, возможно, не знаю, кого-то еще к ним перевели из другого подразделения, ну, маловероятно, ну, допустим. И тогда бы мы уже смогли как раз сказать вот то, что, ну, ты сейчас говоришь, и то, о чем мы тоже много думали, как бы мы могли подать, например, этот... Вот, поэтому я предполагаю все-таки, что да, это значительная часть. Если не половина, то это треть. То есть я склоняюсь верить тому, что мне рассказывают именно, и какие аргументы приводят, что ее не могли ни в каком моменте даже до 5000 докомплектовать. Но так как нет, так скажем, документов, то такой вывод делать не получается прям, ну, с точностью быть уверенным.
Ну, кстати говоря, я тоже здесь обращу внимание, да, тем, кто вот смотрит, в том числе, чтобы понять, как работают расследователи, вот здесь нет данных, нет вывода, да, то есть нужно четко опираться на цифры. Тогда я перейду к другим цифрам. А вот есть как раз цифра по судам, у вас есть даже статистика, да, а сейчас даже можно показать ее, и вот у вас получилось почти 12 тысяч дел, да, по судам. Но при этом мы видим, что только по одному, ну, типичному, да, подразделению больше тысячи, на самом деле, оставило. Вот здесь как раз правильно я понимаю вот, из вашего материала, что до судов добирается не все. И вот такое соотношение 12 тысяч в судах и тысяча только в одном подразделении показывает, что на самом деле реальный масштаб этого оставления гораздо больше, чем мы видим по судам. Ну, хотя понятно, что точные цифры назад не можем.
Да. Слушай, абсолютно правильный вывод. Как раз мы очень аккуратно об этом говорим, но мы, например, несмотря на то, что данные, сколько на данный момент вообще похожих дивизий, как 20-м это стрелковые, в вооруженных силах Российской Федерации их нет, но их точно не менее двух десятков. Мы это там сами посчитали, сверились со всеми военными экспертами, с которыми могли. И это, например, дивизия еще и одна из самых маленьких все-таки. Они все были недокомплектованы, но все равно была одна из самых маленьких в этом плане. 2000 человек все-таки это совсем мало. И даже из нее, получается, сбегало 1000. И дальше мы начинаем смотреть, как мы вообще можем, какие у нас еще есть документальные вообще источники, когда мы говорим про дезертирство. И вот один из них, это что, у нас федеральный розыск есть, но мы общаемся и с самими военнослужащими, и они рассказывают, вот я целый год прячусь на территории России, до сих пор не в федеральном розыске. Ага, странно. Созваниваемся с правозащитниками, там, с Эдитой Лессом, у которых сотни, да, тысячи таких людей проходят. И они тоже говорят, что далеко не всех вносят в федеральный розыск. Какое-то время человек может находиться в розыске по городам, у нас нет доступа к этой базе данных. И только потом, в какой-то момент, их вносят в федеральный розыск. Окей, дальше смотрим, что мы можем посмотреть по приговорам. Это та как раз статистика, на которую медиа уже, и мы в том числе, и другие медиа опираются уже третий год. Почему там цифра, с одной стороны, казалось бы, такая большая, а с другой стороны, если мы смотрим, например, какой-то одной дивизии, она такая маленькая, тоже начинаем разбираться и смотрим по нашим же людям, с которыми которыми мы общаемся сначала, что не все из них, у них есть вообще какое-либо возбужденное уголовное дело против них. Дальше советуемся с военными юристами и правозащитниками, они это подтверждают, что человека стараются просто поскорее найти и вернуть на фронт. В том числе у них есть... То есть помимо того, чтобы заниматься какой-то писаниной, возбуждать дело, если нет человека, то какой смысл? Зачем им нужен этот висяк? Да? Они стараются поскорее найти человека, и тогда у них есть еще и рычаг давления. Они его находят и говорят, если ты сейчас не вернешься на фронт, то, ну, сам понимаешь, мы тебе сейчас еще и не только самоволку нарисуем, ты там и дезертирство, которое 15 лет, не знаю, неисполнение приказа тебе добавим, агитацию какую-нибудь, потому что мы слышали, что ты еще и Васе и Пете сказал, что надо бежать. Ну, что-нибудь в таком духе. То есть у них есть какой-то рычаг давления, и вот так вот возбуждать дела, ну, на всех просто, кто сбежал, для того, чтобы они просто были в этой, грубо говоря, статистике. А у них, мне кажется, им нет, у них нет никакого интереса, и они не тратят на это ресурс. И поэтому мы смотрим, что 12 тысяч — это довольно много, и при этом как бы объясняем, почему это еще и на самом деле, скорее всего, может быть, даже не треть, а еще меньше. И есть еще статистика военной прокуратуры закрытая, которую вообще мы не видим, а там как раз вот тоже, возможно, данные бы добавили к этой картине.
Ну, то есть, если взять вот цифру по судам, да, 12 тысяч, тысячу только в одном небольшом, в одной небольшой, но типичной дивизии, да, и ваше понимание после общения с самими дезертирами, да, с экспертами, картины, вот какую цифру, понятно, что она будет довольно с потолка, и не случайно у вас нет ее в заметке, да, в расследовании, потому что ее нужно откуда-то взять, но вот сейчас, так ты, наверное, какие-то делал подсчеты, во сколько ты бы оценил, исходя из всего этого, навскидку, реальный масштаб вот этого самовольного оставления части?
Если мы говорим вот такой фразой, уходили.
Может быть, этот вопрос не хочешь отвечать, тоже твое право. Ну, как бы вот. Может быть, есть такая цифра у тебя.
Да, ну вот смотри, тут есть вот такое: уходили в самоволку. Тут же еще такое в нашем материале отдельный этот момент, такой довольно грустный, что они уходят и возвращаются, еще и по несколько раз сбегают. И поэтому тут можно сказать вот такое: уходили в самоволку, да, что это значит, что они куда-то ушли на какое-то время, дальше что-то там их случилось, их там ПТСР накрыл, либо их нашли, либо что-то еще, они вернулись. И вот уходили, это, мне кажется, ну, не менее 30 тысяч, на самом деле, я думаю. Но, ну, мы с тобой это обсудили, что это, конечно, ну, прям чисто то, что по разговорам, по всем документам, которые есть, вопрос дезертирства, да, то есть те, кто все-таки ушли и не вернулись, и еще и прям уже точно не будут возвращаться, вот, я думаю, что это точно не менее 20. Вот учитывая, что мы видим эти 12 на судах, я думаю, 20 — это даже очень скромная оценка, но это такая оценка, которую, ну, как бы можно себе позволить, чтобы уж совсем голословно не звучать. Вот. Но я очень хочу, чтобы кто-либо из российских медиа, мы, не мы, но получили данные, либо нашли способ подсчитать, сколько вообще российских военнослужащих участвовали в этой войне, потому что сейчас все равно эти данные действительно они засекречены. Мы даже по мобилизованным, на самом деле, только примерно прикидываем, есть разные техники подсчета, то есть, но когда мы будем представлять вот эту цифру, тогда нам будет легче экстраполировать то, что мы видели, например, на примере этой одной дивизии. Вот если бы мы знали составы, да, других дивизий, либо хотя бы примерно эту цифру, сколько военнослужащих российских участвует, то и экстраполировать было бы проще уже.
Да, при этом там же у вас упоминается, что не всегда этот человек, который бежит от войны, да, то есть есть случаи, по-моему, замкомандира по технической части, поправь, если не так, который просто приторговывал там в прифронтовой зоне военным имуществом. И, собственно, он был отнесен в том числе тем, кто сбежал с фронта. Поправь меня, если
не прав. Нет, он не был. Вот, ну, как бы, как раз вопрос то, что есть вообще самоволка, и это люди, которые уходят. Но действительно, они могут уйти на время, потому что их не отпускают в отпуск, не знаю, жена рожает, с мамой что-то случилось, но в отпуск не отпускают. Человек просто в тяжелом психическом состоянии решается, да ну нафиг, переодевается в гражданку, бежит, не знаю, в больницу, там как-то пробирается через границу. И в целом он действительно не дезертир, потому что даже потом он возвращается и говорит, слушайте, ну вы сами там условно козлы, меня не отпустили, я должен был там поехать. Такая часть людей есть, конечно, те, кого ловят потом, либо они сами возвращаются, приходят и говорят, да у меня не было умысла уйти навсегда, Я на самом деле на время ушел, но они это специально говорят, чтобы им их провели, если их будут против них возбуждать дело, чтобы возбудили дело по СОЧ 337, а не 338 дезертирство, за которое там уже 15 лет и все в таком духе. Вот, поэтому мы вот в этом плане на какие-то такие комментарии, то, что в судебных приговорах они все как один говорят, что я не навсегда уходил, я ушел по семейным обстоятельствам, мы вообще не смотрим. А история, на которую ты обратил внимание, там нету как раз пометки, что это человек в списке, ну, потому что он высокопоставленный военнослужащий, и он как бы ушел, и это просто обсуждалось активно в 20-й дивизии, а где он, неужели он сбежал, да быть такого не может. А когда вот он вернулся, оказалось, вот чем он занимался, и я спросила, и что ему за это было? Потому что, ну, я до этого слушала, да, истории, как избивают, на яму сажают, все такое, и, ну, какие вообще меры к отказникам, к дезертирам применяют, ну, даже просто к тем, кто ослушался, так скажем, сбежал. И человек, который при этом присутствовал, сказал, что, ну, просто отчитал его командир, и все. И поэтому его даже и не вносили. То есть, ну, такие кейсы, они с такими высокопоставленными военнослужащими, я так понимаю, они подразумевают, что, скорее всего, не знаю, даже если он забухал, но он вернется и его не трогают. Хотя нас удивило, что в списке есть, ну, немного, но и немало все-таки с такими высокими воинскими званиями людей. Младший офицерский состав их 26, и один майор и два подполковника. Вот, то есть в целом. Но это такой там, по-моему, подполковники их по мобилизации взяли, поэтому тоже не совсем считается. Поэтому, ну, когда это профессиональные военные, высокопоставленные, что-то куда-то он делся, никто не будет его в такой список вносить. Поэтому тут такой вопрос, что ну, таких-то людей, их еще гораздо больше, которые там что-то куда-то делись, где-то там на оккупированных территориях у кого-то сидят, подрабатывают, может быть, либо бухают.
Я понял, да, то есть у нас есть четкое понимание, да, по уголовным делам, там, по розыску, но это вот какая-то только часть, да, по тем причинам, которые ты перечислил, а все остальное такое больше какое-то анархическое. И здесь тебя в чате поддерживают, кстати, да, что в свободном доступе, конечно, вряд ли военная прокуратура раскроет данные, да, по дезертирству, но может быть кто-нибудь изнутри эти данные расследователям передаст, и, соответственно, как бы они появятся. Есть такая надежда. Вот, я хочу еще, знаешь, в завершение еще подчеркнуть, что вот правда, всем советую материал перечитать, потому что это прям такая, с точки зрения расследования, прям образцовая работа при верификации, я поэтому, собственно, много этому внимания уделил, потому что вот есть документ, а дальше начинается, как мы можем это подтвердить, и не только там утечки, но и все остальное, разговоры с людьми, про которые многие, кстати, сейчас забывают, знаешь, все такие, полезу-ка я в утечки, а с людьми поговорить, и особенно, знаешь, здорово, мне кажется, что вызвать... Ну, знаешь, звонили людям, да? То есть, казалось бы, ты правильно сказала. Ну, типа, звонить тем, которые сломал оки, он подумает, что ты прокурор. Тот факт, что как бы вы звонили, то есть, понимая, что вас, скорее всего, там 50 человек пошлют, это прям вот показывает... Кстати, какой процент, знаешь, послали или бросили трубку?
Ну, так как ты сказал.
Сколько вы сделали звонков, да, и сколько ответили?
Слушай, мне 50, кажется, да? Не меньше 50 это было в холостую, да. То есть либо мы просто не дозвонились, либо послали, вот, либо как бы смеялись в трубку, что «Ой, да что вы говорите? Конечно, вы журналисты». Ну, потому что, ну, это действительно, это просто кажется, что это какой-то бред. Но, к сожалению, тут такой момент, что вот, ну, на который я обратила внимание, что если ты попадаешь на этого человека, это действительно он может быть в таком психологическом состоянии, что ему захочется сказать. Вот. Поэтому он вдруг понимает, что кто-то его готов сейчас услышать, и он даже не задумывается, кто это, но это так накопилось, у них вот такой раздрай от этого там несправедливости, как с ними обошлись, когда вот с мобилизацией, куда они попали, что они увидели, как им сейчас головой вообще сложно после всего этого восстановиться, что вдруг, конечно, такой момент, что человека переклинило, и он начинает уже, неважно даже с кем, просто меня готовы выслушать, и я говорю. Вот. И, конечно, поэтому это совет всем, что все равно надо пытаться. Но это, конечно, тяжело, понятно, что какой-то прям с утра до вечера. Вот такие вот холодные звонки, это Полина как раз большую часть из них делала, поэтому я прям ей... Она молодец, ее, ну, потратила много моральных сил на это.
Да, я тоже в конце добавлю, что это материал два автора, то есть Ира Долина, которая рассказала о нем, и Полина Ужвак. И спасибо вам большое, и всем советую почитать подробнее в описании. Спасибо тебе большое, Ира, за рассказ.
Спасибо, пока.
Пока. Ну что, друзья, в неожиданной локации, но вроде ничего не рухнуло. Темы были тяжелые, но материалы с точки зрения журналистики сделаны интересно. Всем советую познакомиться с ними. Кроме того, в описании будет ссылка на материал, это переводной материал украинской службы BBC на сайте русской службы BBC о дезертирстве в украинской армии. Там иначе это все регистрируется. Там порядка, если не ошибаюсь, 95 тысяч зарегистрированных, и там подробно рассказывается, как, почему, цифры тяжелые, чуть ли не каждый десятый уже числится человек, который там оставляет часть или дезертир. Всем советую этот материал прочитать. Меня зовут Андрей Захаров. Это был стрим «Прослушка». Я призываю, если вам понравился этот стрим, поставить лайк. Если, не знаю, вам что-то не понравилось, напишите комментарий в телеграм-канале Захаров или под этим видео. Ну и, собственно, вопрос, который будет к вам. Значит, я периодически, как вы заметили, меняю немножко формат стрима. То есть у нас было три гостя, сейчас у нас стало два гостя. Мы перешли на тематические стримы, да, то есть я всегда стараюсь, чтобы темы были одинаковые, но призываю вас поделиться, что бы вы хотели ожиданиями или предложениями увидеть на стриме «Прослушка» в рамках его концепции, но можно всегда, конечно, за нее там немножко уходить. В общем, буду рад вашим предложениям от постоянных зрителей, опять же, в телеграм-канале Захаров, либо под этим видео. Ну и в довершение я видел в чате комментарии. Андрей, подними палец, чтобы повторить мем с Дуровым, пожалуйста.